студии Илья Харламов и Елена Глещинская. Здравствуйте, Лена, привет.
Привет.
Госдума рассматривает законопроекты, которые запретят россиянам участвовать и проходить обучение в нежелательных иностранных организациях. Эти ограничения распространяются даже и на те организации, которые каким-то образом могут быть связаны с нежелательными. То есть знакомые знакомых. Ну, я понимаю,
да.
Так, да, по этому
да.
же принципу. Список ограничений расширяется на любое обучение, от мастер-классов до образовательных учреждений. Как не попасть в просак, если хочешь учиться, попробуем разобраться в эфире «Радио Спутник». Ну, Лена, наверное, знает ответ на этот вопрос.
Насчет, нет, я могу рассказать о законопроектах, а как не попасть в просак, я крепко задумалась.
А.
Значит, сначала о самом законопроекте. Законопроект, он предлагает запретить россиянам участвовать в деятельности нежелательных иностранных организаций не только внутри, но и за пределами. Казалось бы, да, но вот... Правильно. Но дело в том, что, по мнению депутатов, в этот список попадают организации, даже те, которые не сами нежелательны, а те, которые каким-то образом связаны с нежелательным. Допустим, получили от них какую-то методическую поддержку или организационную, или техническую. Допустим, ксерокс одолжили у нежелательной организации. Это, в такой тоже нельзя никаким образом обучаться. Что же угрожает за... такое образование, да, если вот такое участие в качестве даже образования было один раз, то это административный срок, а второй раз может быть наказано вплоть до уголовного срока. И минимум штраф 300 тысяч рублей. А вот руководители таких организаций будут наказывать сразу вплоть до уголовного дела уже с первой попытки. Как избежать можно наказания? Можно отказаться от участия в таких организациях и содействовать следствию, если оно ведется против этой организации. Вот такое вот дело.
Понятно. Ну что ж, давай общаться с экспертом, политолог, профессор финансового университета при правительстве России Олег Матвеевичев на линии. Олег Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Олег Анатольевич, ну, давайте начнем с нежелательных организаций, да, я вот сейчас открыл их список, сейчас вот я к нему вернусь, ну, наверное, он, хотя это сайт Минюста, вроде бы он, наверное, полный, да, 31 организация там указана.
Но, однако нет никаких...
На самом деле гораздо больше.
Больше гораздо, да? Ага. Но это как бы откровенные враги. Да, скажи, да, пожалуйста, это просто откровенные враги, вот объясните, пожалуйста, в чем их враждебная деятельность заключается?
Ну, она разнообразна, в основном она, в принципе, по подрыву государственного строя служит и дестабилизации отношений внутри России. Вот. В основном они участвуют в политической деятельности, чего нельзя, в общем-то, делать. Ну, под разными предлогами, скрывая это, тем не менее, участвуют.
А вот, Олег Анатольевич, меня очень смущает тот факт, что признаются нежелательными организации без решения суда. То есть не обязательно какие-то доказательства, которые рассмотрены с разных сторон.
В судебном следствии, да. Долгий процесс, всестороннее изучение и потом вынесение решения. Да,
а тут они просто признаются и
да,
все.
Ну просто вот, нежелательные и все.
Как-то это смущает.
Деле, и погнали,
на
да.
На самом деле много есть в государстве вещей, которые делаются без решения суда. Вот, например, вы правила дорожного движения нарушили, и вам штраф выписывают, и все. Дело в том, что значит, если они не согласны с решением Минюста, а Минюст не просто так, он тоже изучает факты и так далее, он уполномоченный орган. Вот, если они не согласны, тогда могут пускай подать в суд и... так сказать, разбираться и доказывать.
Ну, а вы сами не считаете, что вот такие вот определения немножко расплывчатые? Если вот, допустим, с иностранными агентами, там все понятно. Финансируется из-за границы, пожалуйста, иностранный агент. А тут они как-то влияют, но это влияние никак точно не оценивается.
Да, вот я
знаю. Знаете, мы сами себя ограничиваем, как говорится, и запутываем. Как в анекдоте, ты за меня или за медведя, да?
А, давайте вот, ясность носить, Олег Анатольевич, да прожектором подсветим.
Когда Трампа у нас, скажем, социальные сети какие-то взяли и за один день выпилили целого президента, да, они кого-то спрашивали, они, может, они в суд подавали, взяли и сделали.
Не, ну это все-таки, Олег Анатольевич...
Блокируют каждый день, у нас в наших сетях сидят украинские модераторы где-нибудь в Фейсбуке, и нас блокируют. И не спрашивают никаких судов, ничего не делают.
Но соцсети, это же все-таки
послушные,
частные организации, да.
Судами, просто и вот с частными организациями. Все мы привередничаем, миндальничаем. и прочее, прочее. Давайте это самое, если они чем-то не согласны, пусть они в суды подают и доказывают, что они честные и хорошие, вот и все.
Просто вот те люди, которые принимают такие решения, даже в том же Минюсте, это должны быть какие-то кристально чистые люди с абсолютной точной шкалой, что хорошо, что плохо. Вот мне...
Ну, это наши люди, во всяком случае, чиновники, служащие нашего государства. Уж точно они лучше, чем, скажем, какие-нибудь... значит, правозащитники частные, которые там на американских деньгах сидят и доказывают, что они ни в чем не виноваты. А вы думаете, что нам судам не будут предъявлять и говорить, что все суды ангажированы, что в судах сидят какие-то неправильные, нечестные люди?
Нет, суды точно не ангажированы. Тут сомнений нет. Вот, а давайте, вот знаете, вот, ну, ладно, с руководством этих организаций, бог с ними, не будем с ними разбираться, пусть с ними действительно суды разбираются. А вот те, кто вот случайно попал на такую организацию, вот то, что говорится в пояснительной записке к этому законопроекту. Если человек обучался, он же мог не знать о том, что эта организация нежелательна или связана каким-то образом. Может, там действительно навыки хорошие?
Вы знаете, это все знают. Не надо играть в каких-то наивных людей. Во всех этих организациях, когда приглашают, когда обучают, все эти люди, как правило, ну, как сказать, они... все уже, так сказать, вовлечены. Их часто тестируют, какое у них политическое, ну, скажем так, какие политические взгляды. Просто, например, человека, который придерживается патриотических взглядов, туда вообще не пригласят ни на какие обучения. И, как правило, ищут уже такого с оппозиционными взглядами, и только тогда уже зовут, ну, чтобы из него потом делать, что называется, такого агента. Вот, поэтому, и когда уже внутри там начинают с ними работать, им тоже все прекрасно объясняют. Поэтому, опять, вот мы все боимся, чтобы там кто-то несчастный какой-то человек не пострадал, а при этом они ведут огромную деструктивную деятельность, часто по всей России, тысячами наших людей, так сказать, молодежь нашу портят, а мы все боимся, что вдруг какой-то несчастный заблудшая овечка, которая что-то не знала и так далее, и пострадает, и из-за этого... мы теперь, значит, не должны принимать никаких мер.
Вот,
будем принимать.
Пожалуйста, вот когда вы сказали о том, что это пусть они доказывают в суде, что они не виноваты, сразу возник вопрос у нашей постоянной слушательницы Ирины Николаевны Курселевой, которая нам написала в Вайбере, а как же презумпция невиновности? Вот такой она вопрос вам адресует.
Еще раз говорю, мы часто, абсолютно, в нашей практике, особенно в административных всевозможных вещах, используем этот метод без всякого суда. Еще раз повторяю, когда вы нарушаете правила дорожного движения и вам приходит штраф, вы же не говорите, что это нарушает презумпцию невиновности, нужен суд, нужно следствие.
Олег Анатольевич, извините, можно я возражу? На самом деле, когда ведь нельзя же говорить, что 100% штрафов справедливые, да? И бывают и несправедливые штрафы, и тогда приходится через суд их оспаривать, это тоже нормально.
Приходите в суд и да, отменяйте, да, вот я этот механизм ровно и предлагаю.
Но получается, что это оспаривая, если человек не нарушал ничего, оспаривая в суде свою невиновность, он доказывает, что он не верблюд. То есть это по этому принципу получается. Вот,
в частно-правовых вопросах так и бывает. Каждый доказывает свою правоту. Вот, и во имя доказательства висит на самом, так сказать, истце, на самом ответчике.
Олег Анатольевич, а вот знаете, у меня есть еще одно такое предположение. Может быть, я ошибаюсь, что мне кажется, что вообще лучше, в принципе, лучше не запрещать, а лучше предлагать какую-то альтернативу более здравую,
здравую
и более интересную. Если люди идут туда обучаться и что-то делать, у них есть потребность что-то менять, допустим, в обществе или в мире, но у них нет других никаких возможностей применить свои силы.
Да, прям, конечно, бедные не могут они применить, и возможностей у них нет. Знаете, тогда давайте разрешим пропаганду порнографии, наркотиков, терроризма. Ну а что, давайте вместо того, чтобы запрещать это все, давайте там предлагать позитивные какие-то вещи и прочее. Ну, слушайте, возьмите всю Европу, возьмите Америку, там все, что угодно можно запретить, они все там позапрещали, в том числе, так сказать, любые российские эти самые. Сейчас он семерка целая собралась большая обсуждать, как противодействовать российскому влиянию. Они совершенно не стесняются топорами рубить, отрубать все, что только можно. любого города. Они не дают нашим послам там в СМИ на этих самых наших выступать, ну не в наших, а в их СМИ собственных выступать. Они не дают нашим, значит, каким-то некоммерческим организациям работать и так далее. Все запрещали. А мы опять самые лучшие, мы самые свободные, мы самые тут демократичные, мы ничего запрещать не будем, мы тут будем предлагать.
Где это вы такое слышали? Нам все время говорят, что мы самые недемократичные.
Нет, ну это была шутка, Лен, это была шутка.
Я думаю, что мы все опять продолжаем миндальничать. Мы опять продолжаем.
Не надо уже, хватит, надо завинтить. Олег Анатольевич, а скажите, пожалуйста, а вот если говорить о нежелательных организациях, ну, список действительно, я вот эти 31 организация на сайте Минюста, это действительно мало, там, по-моему, гораздо больше. Вот какие в основном, в целом, в общем и целом, у них программы минимум, программы максимум, связанные с Россией? Вот можем мы обозначить горизонт их планирования и их, так сказать, устремлений?
Какую деятельность они выполняют?
Да, то есть как цели, какие? Минимальные цели и максимальные цели. Вот когда они в России работают, ведут какую-то враждебную деятельность, чего хотят они добиться? Ну, или те, кто за ними стоят?
Они добиваются дестабилизации. Они добиваются того, чтобы народ у нас ненавидел собственное государство, не любил власть, чтобы выходил там на всевозможные протесты и тому подобное. Действует это разными, естественно, способами. Иногда это дискредитация выборов, иногда это дискредитация нашей истории, иногда, значит, они журналистов тех же самых переобучают в том духе, чтобы они, соответственно, гнали так называемую негативную повестку, да, исключительно, и никакую другую. Иногда работают с нашими депутатами, политиками, значит, для того, чтобы им, скажем так, ложные ценности и ложные как бы схемы и системы, которые вообще к России не имеют отношения, что называется, навязывать в голову, да, и так далее. Там много, много самых разных методов, поверьте, это все не из потолка берется.
Ну, это да.
Мы 20 лет политологи настаивали на том, чтобы наше правительство и Госдума наконец-то начало этим заниматься. Потому что мы просто сидим и видим, как Украину взорвали. Вот посмотрите на это государство, которое, в принципе, было неплохим, и во что оно сейчас превратилось. И, значит, как они то же самое делают у нас в России, абсолютно свободно. У нас открытые двери. К нам в дом пришли и хозяйничают.
А скажите, пожалуйста, Олег Анатольевич,
что мы им еще и ноги должны мыть.
Нет, это, конечно, мало кто говорит, это уж совсем какие-то экзоты. Но скажите, пожалуйста, дестабилизация – это все-таки инструмент, да? И вот то, о чем вы говорите, чтобы были какие-то антивластные настроения. То есть, а цель-то конечная какая? Для чего дестабилизация? Чтобы что?
Дестабилизация, что нужна для того, чтобы рухнуло российское государство, чтобы мы здесь занимались, как говорится, своими проблемами, гражданскими войнами, постоянными выборами, перевыборами, как это он делается в Грузии, Молдавии, на Украине, посмотрите на все эти страны, где произошли так называемые революции и так далее, а, соответственно, выбыли из конкурентной борьбы в геополитике в мире, чтобы они точно так же, как после крушения Советского Союза, вывезли отсюда огромное количество капиталов, выкачали кучу мозгов, которые у них сейчас работают, треть в Силиконовой долине русских работает, которых они вытащили в 90-е годы отсюда. Таким образом, они будут богатеть, а мы будем, значит, в нищете и в Средневековье. Вот и все.
Все понятно. Спасибо. Политолог, профессор финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Слушай, Лен, ну, на самом деле, чтобы какие-нибудь американцы, кто-то вывозил капитал из России, это очень плохо, да? А как бы добиться того, чтобы и без всяких американцев они отсюда не утекали? Есть же статистика Центробанка, кто там у нас еще, Росстат, или какие организации подсчитывают. Десятки миллиардов долларов ежегодно, в общем, уплывают именно в том направлении. Без всяких нежелательных организаций, кстати говоря.
Доллары уплывают в том направлении, в котором
и ученые уезжают,
в котором им выгодно плыть. И так же самое и ученые улетают туда, куда им плыть. А нужно создавать просто такие условия,
чтобы
не можно было
уезжать,
и вкладывать, и не хотелось уезжать.
Чтобы капиталы не бежали.
И учиться им. Вот я бы, ты знаешь, я бы больше остановилась на том моменте, как действительно не попасть в такую ситуацию, когда ты хотел получить образование, а наткнулся на нежелательную организацию. Или ну, хотел, да, допустим, профинансировать доброе дело, а получилось, что ты участвуешь в каком-то не очень благообразном деле.
И участие, главное, в таком образовательном процессе может вылиться в уголовный срок, да?
Да.
То есть, в смысле, в срок заключения или штраф в несколько сот тысяч рублей. Юрист международник Дмитрий Романенко на линии. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий Юрьевич, вот мы почитали этот новый законопроект, который ограничивает участие и образование в нежелательных организациях в России и за рубежом. И депутаты так это понимают, что нежелательные, не только нежелательные, а и другие организации, которые как-то связаны с нежелательными. Вот давайте не разбирать вот этот момент самих организаций, пусть с ними разбираются, допустим, депутаты и Минюст, а вот с теми людьми, которые прошли обучение. Что делать, если вот все-таки попал в такую ситуацию? Там же есть и сроки, что если год назад ты участвовал, то тоже считается это правонарушением.
Давайте по порядку, что называется, разложим все по полочкам.
Да, да.
Вы сформулировали, использовали такое слово, как «попал». Возникает сразу же вопрос, что называется, «попал» или «хотел попасть». Если человек...
Хотел получить образование, да.
Да, опять же, формулировка «хотел получить образование». Я могу за рубежом спокойно получить образование, не связанное с участием в деятельности каких-либо организаций, которые...
Признаны нежелательными.
Агентами, ну, либо признаны нежелательными, либо являются... агентами, да, других государств. Я могу спокойно получить подобное образование, ко мне не возникнет никаких вопросов. Как только ты, мой дорогой слушатель, решил ввязаться в политику международную и так или иначе стать элементом влияния зарубежного государства, в том числе проходя обучение в организациях, которые финансируются из-за рубежа, то будь добр за соответствующие последствия нести ответственность, и я бы здесь не кричал о каких-то гонениях и так далее. Мы наконец-то приходим к ситуации, когда любой, кто хочет заниматься нормальной оппозиционной деятельностью, ради бога, может ей заниматься. Любой, кто делает из своей оппозиционности бизнес, тем более финансируемый зарубежными структурами, должен будет крепко задуматься, а надо ли этим заниматься. Ни одно государство, которое уважает свой суверенитет, не позволит кому-либо становиться элементом политики других государств. Так делают все.
Это нормально, да. Дмитрий Юрьевич, скажите, пожалуйста, вот у нас в эфире Олег Матвеевич был перед вами, и я еще раз сейчас, я просто никак не могу понять, туда ли я захожу, но вроде бы туда, Минюст, gov.ru. Я смотрю на перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. В этом списке 31 организация. Тогда как Олег Матвеевич говорит, что их гораздо больше. Вот я к чему спрашиваю, а сколько их на самом деле? И человек может посмотреть на этот список, не пойти, так сказать, куда-то, кто отображен в этом списке, а пойти куда-то еще.
Так, он пошел учиться, а через неделю эта организация стала нежелательной.
Да, вы забываете...
Вот этот список-то, он где?
Простой момент. Да. Сегодня организация может быть включена в список одна, завтра на ее место могут прийти 10 других, которые финансируются зарубежными правительствами. А в этом смысле надо прекрасно понимать, что подобный список является абсолютно подвижным, да, подвижным носителем информации. Он будет дополняться, он будет сокращаться, он будет увеличиваться. И человеку, который ввязывается в подобные истории, надо смотреть, что называется, кто оплачивает всю эту историю.
Это да. А где найти информацию текущую?
Смотри, кому выгодно. Давайте начнем с того, что любая организация... теми организациями, которые не имеют о себе, скажем, какой-то информации на сайте и так далее, вообще не надо связываться. Любая уважающая себя организация выкладывает информацию, в том числе об источниках финансирования. И если мы видим там условно говоря, финансирование со стороны известной всем, да, скажем, USAID, то это повод задуматься.
Понимаете? Ну, понятно, да. Дмитрий Юрьевич, скажи, пожалуйста, но если с нежелательными более-менее понятно, они уже нежелательны, это определенного рода клеймо. Это я говорю без эмоциональной оценки, ну, просто вот...
Я понимаю.
Да, признано, что эта организация занимается какой-то вредительской деятельностью на территории Российской Федерации. А вот если чуть-чуть в сторону отойти с иностранными агентами все-таки, да, но, скажем так, и с образовательными процессами, то есть если какие-то могут быть обучающие центры или какие-то, я уж не знаю, ну, учебные центры, да, иностранными агентами, получать деньги за рубежа и при этом спокойно учить людей или нет? Вот как...
Здесь все предельно просто.
Вот объясните, как.
Нам абсолютно все равно, как называется та или иная структура. А если содержание деятельности этой структуры подразумевает даже попытки влияния на нашу внутреннюю и внешнюю политику, то, соответственно, есть все шансы, что подобная организация будет в списках иностранных агентов, и при этом совершенно справедливо. Здесь не надо как-то относиться предвзято к слову «агент». Агент – это...
Ну, это просто в народном сознании, что агент – да, это кто-то плохой.
Влияние, конечно.
Да. Ну, то есть, по большому счету, вот если иностранный агент, который занимается, условно говоря, обучением каких-то студентов или там курсы какие-то организует, вот что считать вмешательством во внутренние дела? Вот я никак не могу понять.
Какие могут быть критерии?
Какие критерии? Если, например, там курс про современную политическую ситуацию, могут какие-то высказаны быть критические замечания, и тут же, значит, это попадает эта организация в список нежелательных.
Знаете, мы с вами... Нет, ну все предельно просто.
Да, хочется понять.
Мы с вами входим в сферу, где, давайте просто белое называть белым, черное черным. Если мы слышим о том, что в рамках рассказов, например, каких-то научных о политологии нам даются советы и осуществляются попытки влияния, прямо либо косвенно, то, наверное, мы способны в этом разобраться, да, и лекцию нейтральную по политологии отличить от попыток сказать, что на нашем политическом поле, например, один игрок лучше другого. Ну, мы сами с этим разберемся, мы это прошли уже в 90-е годы, нам здесь не нужно советчиков со стороны, вот и все.
Ну да, просто. Вот я хочу понять, где водораздел между критикой какой-то, да, критикой иностранного агента, вот положение дел в Российской Федерации и призывами изменить какими-то нелегальными способами, да, это же разные вещи все-таки, можно просто покритиковать, а можно сказать, а вот сделайте так-то и так-то, чтобы изменить, свергните там кого-то и так далее, это же разные все-таки
категории. Ну, это уже
категории.
Вообще, вы ну, да. Область уголовного права удалились, да, но, еще раз, все подобные призывы, как правило, при минимальном уровне анализа они всегда заметны. И говорить, что человек выступал с лекциями там, по истории или политологии, а его, что называется, замели, ну, у нас никогда не получится так говорить. Мы всегда видим попытки учить нас, как нам делать, и влезать в сферу внутренней политики. Мы всегда это видим. Вот. Как правило, это сейчас делается даже без лишнего стеснения. Делайте так, нам не нравится, как вы делаете, надо делать вот так, что называется, мы вас научим жизни. Подобная постановка вопроса неприемлема.
Ну, вы знаете, вот хочу поспорить, потому что есть же не только черные и белые стороны, есть различные совершенно стороны жизни. И те организации, которые занимаются экологией, да, они тоже бывают признаны иностранными агентами, получают какое-то финансирование из-за рубежа, но при этом никакого вреда такая деятельность не может нанести.
Некоторые экологи, извините, некоторые экологи занимаются политикой, а некоторые делают хорошее дело, но...
Которые высаживают деревья.
Да, но наступают на хвост богатым людям, понимаете, и становятся врагами из-за этого.
Секундочку, сегодня они высаживают у нас деревья, завтра они говорят, что нам не надо реализовывать нефтяные и газовые проекты в Арктике. Вот очень простая грань, понимаете? Высаживайте деревья, кто вам мешает. Как только речь идет о...
Вы думаете, что все люди, кто высаживают деревья, будут завтра протестовать против чего-то? Ну, это же не так.
Сегодня он играет джаз.
Подождите,
а завтра родину продаст.
Давайте возьмем последний пример. Экологические организации в Германии, которые раньше не подавали голоса, вдруг активно начали противостоять против строительства «Северного потока-2». При этом в период строительства «Северного потока-1» мы о них не слышали и близко. Это плохой пример. Разве не понятно, что подобное вмешательство возникает...
Это плохой пример.
Это плохой пример, но тем не менее...
Но в нашей жизни есть и хорошие примеры. Правда?
Есть хороший пример. Есть хороший пример. А кто мешает людям высаживать деревья? Высаживайте.
Но получают при этом финансирование из-за рубежа также. Вот есть, я знаю, есть организация, вот послушайте, есть организация, которая высаживает деревья вокруг Байкала. И люди со всего мира принимают в этом участие. Это
помогают
естественно.
Деньгами, это да, естественно, потому что это да. Самое но крупное все. Пресное
я
озеро
поэтому,
на планете.
Я поэтому и призвал в начале разговора называть белое белым, а черное черным. Если люди занимаются подобной деятельностью благородной, то это вполне очевидно, и здесь не возникает каких-то вопросов. Ну разве не так?
Да нет, спора нет. Просто еще раз, я бы хотел сконцентрироваться на мысли, что иногда экологов начинают преследовать за то, что они действительно, ну, как бы, так сказать, обращают внимание на то, что стоило бы обратить, но это некоторым людям не очень нравится, да? А иногда...
Бывает и такое в жизни.
Да, а иногда экологи злоупотребляют. Такое тоже случается. Здесь надо в каждом конкретном случае разбираться.
Абсолютно.
Спасибо.
Согласен.
Спасибо большое.
Случай, да.
Да, спасибо. Юрист-международник Дмитрий Романенко был на линии. А в студии работали Илья Харламов и Елена Глещинская.